1593 году Кеплер, читая лекцию по математике, обратил внимание на тот факт, что отношение радиусов окружностей, описанной вокруг равностороннего треугольника и вписанного в него, примерно соответствует отношению радиусов орбит Юпитера и Сатурна. Под впечатлением этого наблюдения он разработал и предложил модель из последовательности концентрических многогранников, в которых вписаны и описаны сферы с радиусами, соответствующими по отношению радиусам орбит известных в то время планет. Расположение планет в этой модели подчинялось некоему статичному геометрическому порядку. Спустя почти 200 лет, в 1784 году, Лаплас обратил внимание на другое, уже не геометрическое, а динамическое соотношение между орбитами Юпитера и Сатурна, а именно на то, что периоды обращения этих планет близки к целочисленной соизмеримости 5 к 2. Это позволило ему объяснить наблюдавшиеся аномалии, так называемые неравенства в движении Сатурна и Юпитера, и показать их долгопериодический, а не вековой характер. Это был триумф небесной механики. Наряду с другими свидетельствами его могущества небесной механики, в частности, предсказанием Клеро в 1759 году точной даты возвращения кометы Галлея, он позволил Лапласу выдвинуть идею так называемого детерминизма. То есть того, что мир полностью детерминистичен. Если в какой-то момент задано положение скорости составляющих частиц, то вся последующая история является полностью предопределенной. Воплощением этой идеи может служить механическое устройство планетарий, которое с помощью часового механизма представляет движение фазы планет в любой момент времени. Таким образом, Солнечная система мыслилась как гигантский механизм, приводимый в движение, подталкиваемый только силой всемирного тяготения. Это был до конца познаваемый и поддающийся вычислению часовой механизм, который навечно сохранял свое движение, как писал Пынникук в своей истории астрономии. Надо сказать, что идея детерминизма являлась давлеющей и не подвергалась каким-либо серьезным вызовам в небесной механике почти 200 лет, практически до 80-х годов прошлого века. Но как в конце 18 века учет резонанса в теории способствовал становлению детерминистической картины мира, так в конце 20-го анализ взаимодействия резонансов, правда, уже не в движении Юпитера и Сатурна, а других тел Солнечной системы, малых тел Солнечной системы, привел к отказу от этой картины. С точки зрения наблюдений, этому способствовало, наряду с другими факторами, и возвращение кометы Галлея в 1986 году. Это третье после предсказанного Клеро. Но теперь орбита рассматривалась не как пример полностью рассчитываемого предопределенного движения, а как пример проявления так называемого динамического хаоса. Как я сказал, к отказу от детерминистической картины привел учет взаимодействия резонансов. Что поднимается под резонансом? Обычно говорят, что, например, резонанс средних движений в орбитальной динамике – это примерное соответствие, примерная близость средних движений каких-либо объектов целочисленной соизмеримости. Но насколько можно судить, находится данная система в резонансе или нет, по уровню, так сказать, близости этого соотношения к целочисленному отношению. Поэтому небесные механики для точного определения, что такое резонанс, вводят так называемую резонансную фазу. Это есть комбинация угловых переменных, описывающих движение небесных тел. И в зависимости от того, эта комбинация находится в состоянии колебаний или вращений, мы можем судить, находится ли система в резонансе или нет. Моделью резонанса таким образом является жесткий маятник. Он может находиться как в состоянии колебаний, так и в состоянии вращений. Справа показан фазовый портрет маятника. Прямым вращением соответствует траектория верхней части портрета, обратным в нижней. Либрационные кривые в центре, а граничными траекториями служат так называемые сепаратрисы, на которых период колебаний равен бесконечности. Движение в окружности сепаратрис является весьма чувствительным к малым возмущениям маятника. Как писал Чириков, сепаратриса есть колыбель и источник хаоса. Действительно, подвергая маятник периодическим возмущениям, например, прилагая вертикальные возмущения в виде вертикальных колебаний к точке подвеса, мы получим систему, которая получила название обращенный маятник или маятник капицы. История изучения этой системы, однако, начиналась вовсе не с исследования хаоса в ее динамике, а с исследования очень интересного эффекта, так называемой стабилизации верхнего положения маятника при определенном соотношении между частотой и амплитудой колебаний точки подвеса. В 1908 году в мемуарах Манчестерского университета была опубликована работа Стефенсона, которая осталась практически незамеченной. В отличие, скажем, от работы, которая была напечатана в том же номере сразу вслед за этой статьей, это статья Резерфорда и Гейгера. В работе Стефенсона речь шла о так называемом новом типе динамической устойчивости, как он заглавил свою работу, о том, что, как я уже сказал, путем определенной настройки параметров можно стабилизировать верхнее положение точки равновесия. В дальнейшем эта система широко исследовалась, в частности, Петром Капицей, который провел множество экспериментов с этой системой. Но с современной точки зрения, если мы построим уже не фазовый портрет, а сечение фазового пространства, определенное через период возмущения маятника, мы обнаружим, что устойчивые траектории, то есть те траектории, которые соответствуют колебаниям вокруг верхнего положения равновесия, занимают, по сути дела, микроскопический островок устойчивости среди обширного хаотического моря. И в течение долгих лет это хаотическое море оставалось практически незамеченным для исследователей. Аналогичная картина имела место и в физике ускорителей, где, собственно говоря, в конце 50-х годов и был открыт динамический хаос. А именно в модели Буткера, иначе в стандартном отображении, где, собственно говоря, вот эта модель Буткера была предложена, исходя из анализа так называемых ускорительных мод, которые представляют собой, по сути дела, островки весьма малых размеров, островки устойчивости, среди полностью хаотичного фазового пространства. Как я уже сказал, хаотическая динамика возникает в результате взаимодействия резонансов. И именно учет взаимодействия резонансов послужил отказу от полной предопределенности не только в небесной механике, но и вообще в физике. Рассмотрим ту же модель. То есть маятник с колеблющейся точкой подвеса. Если возмущение отсутствует, то есть подвес неподвижен, мы имеем обычную картину, которую вы уже видели, то есть либрационная зона или зона резонанса одна. Но если мы прикладываем периодическое возмущение, на сечении фазового пространства появляется три резонанса. С математической точки зрения равнозначные друг другу. Расстояние между этими резонансами пропорционально частоте возмущения. То есть чем больше возмущения, тем они дальше друг от друга. При уменьшении частоты возмущения, как можно увидеть на сечении, вокруг сепаратрис этих трех резонансов возникают хаотические слои. Вот они здесь видны. И когда еще возмущение не слишком мало, эти слои отделены друг от друга и не сливаются. Но при определенном критическом значении они сливаются, образуется общая хаотическая зона. Возникает, как говорят, зона глобальной диффузии, которая связывает все три резонанса. Забегая вперед, можно сказать, что подобная картина, когда хаотические слои резонансов не связаны, характерна для хаотической динамики спутниковых систем. А подобная картина, так сказать, медленного хаоса, она называется, скорее характеризует астероидную динамику. Немножко о терминологии я должен сказать. Под быстрым хаосом подразумевается обычно хаотическая динамика при высоких частотах возмущения, а медленный хаос при медленных частотах. Эти два типа хаотической динамики довольно сильно отличаются друг от друга. Как я уже сказал, при быстром хаосе возможны раздельное существование хаотических слоев, когда диффузия между различными слоями невозможна, а при медленном хаосе, как правило, эти слои сливаются в единое целое. На этом слайде показан классический пример разделенного фазового пространства. Это вот для той модели Буткера или стандартного отображения, о которой я говорил. Для значения параметра стохастичности, соответствующего его критическому значению, когда как раз возникает глобальная диффузия по импульсу. Интересно отметить, что мера хаотической компоненты для этой модели почти равна 1/2, что наглядно демонстрирует роль хаотической динамики вообще и вот для физики и в приложениях в частности. Хаотический слой, возникающий в окрестности сепаратрисы, удобно описывать следующей математической конструкцией, сепаратрисным отображением. Сепаратрисное отображение было введено физиками Заславским и Филоненко в 1967 году, а в его общепринятой форме Чириковым в 1979. Для гамильтониана маятника с периодическим возмущением точки подвеса, вертикально колеблющимся точкой подвеса, в этом случае возмущение симметрично, А равно Б, сепаратрисное отображение имеет следующий вид. Переменная в сепаратрисном отображении – это энергетическое отклонение от сепаратрисы, а тау – это просто время, отсчитываемое между моментами прохождения маятника между точками равновесия. Важно, что это отображение применимо для описания хаотического слоя маятника или резонанса при любых частотах возмущения, а не только при высоких, как считалось ранее. В правой стороне слайда показано сравнение фазового портрета, построенного с помощью сепаратрисного отображения, и сечение фазового пространства найдено путем интегрирования исходной гамильтоновой системы. Видно, что совпадение идеальное для некоторых значений, для некоторых, вот здесь пример показан для избранных значений параметров маятника. Важнейшей характеристикой хаотической динамики является максимальный показатель Липунова, который характеризует скорость экспоненциального разбегания близких траекторий. При экспоненциальном разбегании близких траекторий в ограниченных областях фазового пространства возникает, как говорят, перемешивание этих траекторий и в конечном итоге динамический хаос. Липуновское время, задающее горизонт предсказуемости динамической системы, то есть то время, на котором еще допустимо предсказание достаточно точное движение системы, а при значительно больших временах это уже предсказание невозможно сделать, задается величиной обратной максимальному липуновскому показателю. Справа на примере рисунка, взятого из монографии Лихтенберга и Либермана, показан метод, так называемый метод теневой траектории, который непосредственно вытекает из определения максимального показателя Липунова. Видно, что для численного определения показателя Липунова необходимо все время перенормализовывать расстояние между близкими траекториями для того, чтобы траектории не убегали друг от друга, поскольку расходимость является экспоненциальной. Сепаратрисное отображение играет очень важную роль для возможности аналитических оценок показателей Липунова, то есть и липуновских времен. Здесь оно представлено в некотором виде, который очень удобно для исследования его фундаментальных свойств. Еще раз показан пример хаотического слоя с невозмущенными границами и фундаментальные зависимости, которые демонстрируют соотношение между максимальным показателем Липунова сепаратрисного отображения и ширины слоя, и средней частоты фазовых колебаний в слое в зависимости от параметра лямбда. То есть параметра, характеризующие отношение частоты возмущения к частоте малых колебаний резонансной фазы. Для дальнейшего нам понадобятся аналитические оценки показателя Липунова, и до сих пор было предложено два таких метода оценки этих показателей. Однопараметрический подход Хольмана и Мюррея заключается в обобщении так называемого подхода, основанного на использовании формулы для показателя Липунова для стандартного отображения, которое хорошо известно. Но этот подход, по-видимому, имеет смысл только в области медленного хаоса, низких частот возмущения при наличии мультиплетов, состоящих большого количества резонансов. А метод аналитического оценивания показателей Липунова, основанный на теории сепаратрисных отображений, позволяет полностью учитывать параметры модели маятника, модели нелинейного резонанса с возмущениями, и таким образом получать довольно точные оценки показателей Липунова и липуновских времен. Я уже говорил, что динамический хаос в небесной механике начал проявлять себя в 80-х годах прошлого века. В публикациях. И одним из двух примеров этого проявления является вращение Гипериона. На самом деле оно было предсказано теоретически, но здесь показаны кривые блеска Гипериона, из которых видно, что никаких таких периодичностей, которые обычно проявляются в кривых блесках спутников, синусоидальных, которые соответствуют периоду обращения спутника, обычно равного периоду обращения на орбите, здесь нет. И вид довольно регулярный. Эти кривые блеска были получены в Пулковской обсерватории группы Александра Вячеславовича Девяткина, в которую входит он сам, Владимир Куприянов, Денис Горшанов. А моделирование, численное моделирование проведено Александром Мельниковым. В модели пространственного вращения трехосного эллипсоида на фиксированной эллиптической орбите. Если мы посмотрим, каковы начальные данные и параметры этого движения, и посчитаем показатель Липунова для него, то обнаружим, что липуновское время для этих траекторий соответствует примерно 30 дням. То есть вращение является хаотическим. Но первые наблюдения кривых блеска Гипериона были проведены еще в конце 80-х годов, в 89-м году Клаветтером в США. И они подтвердили предсказание, сделанное Виздомом, Пилом и Миньяром в 84-м году, о том, что его вращение является хаотическим. Здесь справа приведен снимок с космического аппарата Кассини, который был сделан очень недавно. Не больше, чем год назад. И, как видим, Гиперион представляет собой неправильное тело, похожее на губку. Такая интересная структура поверхности Гипериона объясняется тепловой эрозией. То есть темный материал скапливается в глубине кратеров, и льдистая поверхность подтаивает. В результате вот появляется такая губчатая структура. Как я уже говорил, хаотическая динамика Гипериона была предсказана Виздомом, Пилом и Миньяром в 84 году, исходя из анализа уравнения, вытекающего из уравнения Белецкого, которое при малых эксцентриситетах можно представить в виде того же гамильтониана маятника с периодическими возмущениями. Но здесь есть отличие. Возмущение несимметрично, а амплитуды возмущения отличаются примерно в 7 раз. Это потребовало некого развития метода сепаратрисных отображений, и новое сепаратрисное отображение, которое годится и для этого случая, имеет вид так называемого сепаратрисного алгоритмического отображения, поскольку оно включает в себя и условные переходы. И вообще говоря, это сепаратрисное отображение строится из компонентов обычного симметричного сепаратрисного отображения, как из кубиков. Поэтому можно ту теорию, о которой я говорил, для оценки липуновских показателей, применять и в данном случае. И это было сделано. Были получены аналитические оценки липуновских показателей для того случая, если движение вот перечисленных здесь спутников находилось бы в окрестности сепаратрисы. На самом деле, некоторые из них, как известно, находятся в синхронном вращении. Гиперион действительно находится в окрестности сепаратрисы, вращается, действительно его вращение хаотическое. Про некоторые, про другие в настоящий момент ничего не известно. На этих диаграммах показано сопоставление аналитических и численных, то есть вытекающих из интегрирования уравнений движения показателя Липунова для различных спутников, в частности для Гипериона, если бы мы варьировали его динамическую асимметрию. Как видим, соответствие довольно хорошее. Есть ли еще другие спутники, помимо Гипериона, которые вращаются хаотически? Владимир Куприянов и я провели такое исследование. То есть мы рассмотрели все спутники, которые к настоящему времени имеют известные параметры формы и эксцентриситета орбиты, таких порядка 35 оказалось, и выяснилось, что из всех известных спутников кандидатами на хаотическое вращение, помимо Гипериона, являются Прометей и Пандора. Так как только основная причина этого заключается в том, что только они попадают на диаграммах устойчивости, а к С и Б к С – это отношение главных моментов инерции для спутника, попадают в области неустойчивости. Кроме того, важным моментом является то, что рассчитанные липуновские времена для них составляют величины менее суток. Для Гипериона напоминают 30 суток. То есть их вращение является в некотором смысле значительно более хаотическим, если оно таковым является, чем вращение Гипериона. Здесь показан снимок, опять же, с Кассини, где виден Прометей. А это снимки с Voyager 2, Прометей и Пандора, 17 и 16 спутник Сатурна. Важным является вопрос, можно ли из непосредственных наблюдений, единичных, определить, вращаются ли данные спутники хаотично. Ведь при синхронном вращении, которое является типичным для спутников, большая ось спутника направлена на центр планеты, вокруг которой он вращается. Обычно бытует представление, что тот же Гиперион, он кувыркается как бы полностью хаотично, и его ориентация является совершенно случайной. Вот здесь для случая Прометея показаны результаты расчетов, с которыми более подробно можно ознакомиться, прочитав наш постер, который подготовлен вместе с Александром Мельниковым. Александром Мельниковым и мной. И здесь наглядно видно, что если мы отложим углы, которые определяют ориентацию спутника относительно направления на планету, то есть на Сатурн, эта ориентация, хотя испытывает вот такие сложные хаотические эволюции, является в основном предпочтительной, то есть спутник в основном направлен на Сатурн. Здесь то же самое показано в виде распределения, статистического распределения этих углов в ходе вращения спутника. Еще одним замечательным свойством системы спутников Прометея и Пандора является то, что, как выяснилось тоже в последние годы, сама эта система, то есть система как орбитальная система, скорее всего, то есть даже не скорее всего, а практически точно является хаотической, причем с очень малым липуновским временем, порядка 3 года. Как известно, Прометей и Пандора являются коорбитальными спутниками, спутниками-пастухами кольца F Сатурна. И именно взаимодействие субрезонансов в резонансе 121-118 приводит к вот такому хаотическому поведению. Но наиболее популярной среди небесных механиков в плане исследования хаотического поведения с начала 80-х годов, видимо, благодаря Уиздому, является система Миранда-Умбриэль. Пятый и второй спутник Урана. Они находятся соизмеримости, близко к орбитальной соизмеримости 3 к 1. Сейчас они не находятся в данном резонансе, но вполне возможно находились в нем в ходе долговременной динамической эволюции. Как показано Мальхотрой, но не только ей, а также и многими рядом других исследователей, Анраром и Мунс, Дермотом и Мюрреем, гамильтониан орбитального движения, в некотором приближении можно привести гамильтониану маятника в окрестности резонанса 3 к 1. Можно получить формулы для параметров сепаратрисного отображения нашего и вывести новое сепаратрисное отображение, которое также является алгоритмическим, но несколько более сложным, чем в случае вращательной динамики спутников. Сложность это объясняется тем, что здесь вот этот параметр k, который в случае вращательной динамики равен единице, для данной системы равен 1/2. Хаотическая динамика в околорезонансном движении спутниковых систем возникает не в результате взаимодействия резонансов средних движений, а в результате взаимодействия субрезонансов внутри отдельного резонанса. А расщепление на субрезонансы, в свою очередь, возникает в результате приложения некого периодического возмущения к той модели нелинейного маятника, которой описывается система. Аналогично, как вот в той модели возмущенного маятника, о которой я подробно говорил. И здесь, в таблице, взятой из работы Мальхотра, показано, какие могут быть субрезонансы. То есть основная резонансная комбинация – это комбинация между средними долготами спутников, и малые добавки возникают в результате прецессии орбит, прецессии узлов и перицентров. Из показанных ранее параметров сепаратрисного отображения можно получить параметры гамильтониана, можно получить параметры сепаратрисного отображения для разных моделей движения системы Миранда-Убрель на разных этапах ее эволюции. И, используя метод аналитического оценивания показателей Липунова, получить аналитические оценки Липуновского времени, которые для этой системы составляют, как видите, от 50 до 100 лет. И можно сопоставить их с оценками, полученными из результатов интегрирования исходных систем. Они довольно хорошо совпадают. Помимо системы Миранда-Убриэль, хаотическое поведение исследовалось до сих пор пока лишь немногих спутниковых системах. Я знаю два примера. Второй пример это мимо Стефия резонанс 3:1 спутники Сатурна и система Прометей-Пандора резонанс 121:118, это также спутники Сатурна. Нами были получены аналитические оценки для системы МИМОС и ТЭФИА, для системы Прометей и Пандора. И они очень хорошо согласуются с численными оценками, вытекающими из результатов интегрирования. Для МИМОСа и ТЭФИА они составляют порядка нескольких сот лет, то есть больше, до 600. То есть больше, чем для системы Миранда-Убриэль. Надо отметить, что мимо Стефия вполне возможно именно сейчас находится в хаотическом движении, в отличие от системы Миранда-Убриэль. Так же, как сейчас находится в хаотическом движении система Прометея и Пандора. И для системы Прометея и Пандора наблюдается очень малое липуновское время предсказуемого движения 3-4 года. Это по данным интегрирования, прямого интегрирования системы Галдрайхом и Рапопортом и Фармера Галдрайх. Очень много общих черт имеется между хаотической динамикой спутниковых систем, резонансной и околорезонансной, и хаотической динамикой астероидов. В 1867 году Кирквуд, как хорошо известно, открыл так называемые люки Кирквуда, то есть провалы в распределении астероидов по средним движениям, астероидов, находящихся на орбитах между Марсом и Юпитером в главном поясе. Главные провалы соответствуют соизмеримостям 3:1, 2:1, 4:1, И главный пример, с которого началось исследование хаотической динамики астероидов, это движение астероидов в резонансе 3:1, начатое в работе Виздема 1982 года, в которой он предложил механизм образования этого люка. Этот механизм заключается в следующем. В результате перекрытия субрезонансов в резонансе 3:1 возникает хаотическое поведение. Астероиды могут переходить на орбиты с большими эксцентриситетами в результате хаотической диффузии. При этом эксцентриситеты настолько велики, что орбиты пересекают орбиту Марса и при близких прохождениях с ним выметаются из данного резонанса. Как было показано у Издемом и рядом других исследователей, этот механизм весьма эффективен и очень хорошо описывает реальное распределение астероидов вблизи резонанса 3:1. В дальнейшем эта модель, не модель образования люков, а модель, так сказать, хаотического поведения вблизи резонанса среднего движения в поясе главного астероида, была очень подробно рассмотрена Холманом и Мюрреем, которые предложили для описания этой хаотической динамики, опять же, гамильтониан маятника с периодическими возмущениями. Можно получить формулы для частоты возмущения, для частоты малых колебаний на резонансе. И получить оценки липуновских времен для хаотического движения в различных резонансах. Здесь уместно опять привести слайд, который я уже показывал, о взаимодействии резонансов. И можно сказать, что для астероидной динамики как раз характерен вот такая картина хаотического слоя, когда резонансы перекрываются, и возможен переход из различных, из одного субрезонанса в другой, что в свою очередь может повлечь серьезные изменения в характере движения. Для случая медленного резонанса, когда субрезонансы близки друг к другу, хаотическую картину движения легко описать. Относительно легко описать, поскольку можно представить себе, что хаотическое поведение возникает в результате пересечения сепаратрицы, а которая медленно пульсирует при медленных возмущениях. И, как выясняется, можно предложить формулу для движения в окрестности слоя на относительно малых временах, которая очень хорошо согласуется с реальным движением. И на основе этой формулы получить оценки средней частоты колебаний в слое и липуновского времени в слое, и получить оценки липуновского времени для исходной динамической системы. Здесь показаны сравнения результатов интегрирования, прямого интегрирования системы возмущенного маятника с предсказаниями этой теории. Приближенные формулы, данные приближенные формулы показаны штриховыми линиями, видно, что имеется хорошее согласие. Но кроме того, можно просто затабулировать фундаментальные свойства сепаратрисного отображения и, используя также оценки интегралов Мельникова-Арнольда, получить не менее значимые, в принципе, с точки зрения теории, более точные оценки липуновских показателей. И надо сказать, что до амплитуд возмущений, составляющий примерно 0,3, имеется полное согласие, просто идеальное предсказание теории с реальным поведением маятника. То есть теория показана непрерывно. Показана непрерывной линией, а результаты интегрирования точками. И видно, что они хорошо совпадают вплоть до амплитуды 0,3. А лямбда характеризует частоту возмущения, это 1/100, самая малая, которая исследовалась в этих численных экспериментах. С помощью этой теории и параметров гамильтониана Хольмана и Мюррея можно опять же получить аналитические оценки показателей Липунова, сравнить их с численными. В общем-то, разброс здесь очень велик, и сравнение достаточно условно, но тем не менее оно достаточно хорошо следует. То есть аналитические оценки довольно хорошо согласуются с численными. Исследуя распределение показателей Липунова на представительных плоскостях и начальных данных, можно исследовать, каковы границы хаоса в фазовом пространстве. Впервые это было сделано Уиздомом, когда он исследовал механизмы возникновения Люка Кирквуда 3 к 1. Здесь показаны подобные диаграммы с гораздо более высоким разрешением. Специально показаны черным те орбиты, которые демонстрируют скачки эксцентриситета. И видно, что в зависимости от эксцентриситета Юпитера ширина зоны хаотического движения сильно меняется. То есть в окрестности резонанса 3 к 1. А поскольку известно, что этот резонанс может играть важную роль в доставке астероидного и метеоритного материала во внутреннюю часть Солнечной системы, таким образом может существовать модуляция доставки данного материала в результате переменности эксцентриситета орбиты Юпитера. На данной таблице показаны оценки липуновских времен, полученные Кнежевичем и Милани. Эта таблица составлена по данным Кнежевича и Милани. Они провели интегрирование более 10 тысяч астероидов главного пояса, составленный Александром Мельником. Он отобрал 8 астероидов с наименьшими липуновскими временами. Показано, и увидно, что в главном поясе липуновские времена составляют величины более 400 лет. То есть довольно много. Хаотическая динамика астероидов демонстрирует эффекты, которые широко известны, в общем-то, и в глобальной, и в общем в гамильтоновой динамике. Например, такой эффект, как прилипание траекторий к границам хаотической области. В частности, такое прилипание имеет место для астероидов, находящихся в окрестности резонанса 3 к 1. И то, что оно действительно есть, можно найти, исследуя распределение времен между скачками эксцентриситета. Видно, что хвост этого распределения имеет алгебраический вид. И показатель, вот в данном случае, близок к минус полутора. Это явление как раз и характерно для прилипания траектории границы хаоса. Скачки эксцентриситета, собственно говоря, аналогичны подобным явлениям для хаотического слоя, например, для хаотического слоя математического маятника с периодическими возмущениями. При малых изменениях параметров возмущения можно наблюдать появление так называемых краевых резонансов. И если, скажем, траектория долгое время прилипает к нижней части слоя, мы видим длинный промежуток между скачками относительной энергии. Если же она диффундирует в эту часть и захватывается краевым резонансом, возникают подобные скачки. К эффекту прилипания примыкает так называемое обнаружение так называемой зависимости Лекара Франклином Юрисона. Эта зависимость была обнаружена в результате сопоставления липуновских времен и времен резкого изменения орбит астероидов. И неоднократно наблюдалось. Здесь не все исследователи перечислены, которые писали об этой зависимости. На самом деле, скорее всего, эта зависимость объясняется именно эффектом прилипания, то есть тем, что локальные липуновские показатели вблизи границы хаотического слоя значительно меньше, чем внутри слоя. И если мы будем исследовать возвраты между пересечениями сепаратрисы, мы как раз и получим подобные зависимости. В начале доклада я говорил, что существенным фактором в теории динамического хаоса для небесной механики явилось исследование динамики кометы Галлея и ее возвращение в 1986 году. Тогда была предложена модель, очень похожая на обычное сепаратрисное отображение, а именно она получила название отображения Кеплера. Отображение Кеплера отличается от обычного сепаратрисного отображения тем, что здесь не логарифмическая зависимость, а степенная, и гамма равно 3 вторых. На самом деле существует довольно много подобных, ряд подобных отображений известных, например, отображение Ферми, отображение Маркеева, тоже со степенными зависимостями. И из них, из этой зависимости можно получить также из этого отображения можно получить аналитические оценки Липуновского времени его нижних границ. То есть можно оценить, как время, орбитальный период, деленный на постоянную Чирикова, которая для данного отображения составляет примерно 2. По данным Танкреди и Уипла, для подобных объектов, комет и астероидов, сближающихся с Землей, действительно наблюдается хаотическая динамика с очень малыми временами, липуновскими временами, до 10 лет. Еще одним замечательным примером проявления хаотической динамики Солнечной системы являются двойные и тройные астероиды. Вот здесь показаны фотографии Пулковы 762 и Антиопы. В одном случае это астероид с малым спутником, в другом компонент имеет примерно одинаковый размер. Но в любом случае можно ожидать, что движение системы является хаотичным. Примерно 50 лет назад, в 1957 году, Юрий Васильевич Батраков и Виктор Кузьмич Абалакин опубликовали работы об устойчивости точек либрации трехосного эллипсоида, которые являются основополагающими для понимания динамики спутников астероидов. Действительно, если поместить малый спутник астероида в окрестность неустойчивой точки либрации трехосного эллипсоида, моделирующего главное тело, вполне может оказаться, что этот спутник находится на хаотической орбите. В результатах интегрирования пяти Гайслера, Харфорда и Гринберга были получены следующие оценки липуновского времени для системы Ида-Дактиль, а именно для движения Дактиля, малого спутника Иды, от 9 суток до 4 лет. То есть 9 суток – это очень малое время. И действительно, по-видимому, двойные и тройные астероиды являются по степени наблюдаемости хаоса являются вторыми кандидатами после вращающихся спутников на наблюдение хаоса. Наконец, нельзя не сказать несколько слов о больших планетах. По данным интегрированных Зюсмана и Виздома, липуновское время составляет 3,30 миллионов лет. А все планеты, по данным Ласкара, 5 миллионов лет. То есть липуновское время очень велико, и наблюдать хаос в движении больших планет у нас нет никакой возможности. В заключение я хотел бы привести таблицу липуновских времен для различных систем, хаотических систем внутри Солнечной системы. Можем видеть, что нижний предел для вращательной динамики спутников планет составляет 1 сутки, для орбитальной динамики спутниковых систем 3 года. Эта таблица весьма условная и не претендует, так сказать, на полную картину, поскольку полностью выборки были исследованы только в некоторых случаях. Орбитальная динамика, например, в орбитальной динамике астероидов главного пояса это интегрирование Княжевича и Милания 400 лет. Орбитальная динамика кометы СЗ 10 лет. Орбитальная динамика спутников астероидов 10 суток и орбитальная динамика больших планет 5 миллионов лет. То есть наиболее хаотичными объектами являются наиболее хаотичной динамикой обладают спутники планет и спутники астероидов. Спасибо за внимание.
Спасибо вам. Пожалуйста, вопрос. Значит,
Мой вопрос состоит в том, что вот в предельном случае, когда есть хаотический слой и полное переплетение траектории на фазовой плоскости, ну, у вас в пределе это то, что называют паутина Арнольда, правильно?
Ну, паутина Арнольда это имеет место для многомерных гамильтоновых систем. Здесь речь шла в основном о системах с полутора степенями свободы.
Да. То есть здесь вы рассматриваете...
Да, здесь простейшая модель.
Ну, тогда к этому такой вопрос. А вот в этой хаотической движении все-таки какие-то моды выявляются так, что траектории дают бифуркации и перестройки, соответственно, движения?
При изменении параметров системы, естественно, могут возникать весьма интересные бифуркации. Например, подобные бифуркации были исследованы вот в системе Миранда и Умбриэль и использовались в работах Уиздома и Тетемора, а также Хольмана и Мюррея для объяснения некоторых особенностей долговременной динамической эволюции этой системы. То есть предполагалось, что бифурцировавший центр синхронного резонанса при изменении параметров движется от центра резонанса 3 к 1 и может захватывать траекторию системы и таким образом просто выбрасывать ее из области хаотического движения. Например, вот такое приложение.
И как велико ведь ведение? Много ли людей при этом?
Ну, разные бывают. Бывают разные примеры, да. Нет, мы бифуркации нет, не исследуем.
Пожалуйста, есть еще вопросы?